Слышно меня? Татьяна, добрый день, слышно меня?
Тебя отлично слышно, а меня?
Тебя тоже слышно? Дорогие дамы и господа, мы уже будем начинать одну только минутку. Ирина, слышно меня?
Да, а
Да,
меня?
хорошо. Да, вас тоже
Отлично.
слышно. Да, и Леся, слышно меня? Вас слышно?
Да, но я не знаю, слышно ли меня.
Да, хорошо, вас слышно. Итак, добрый день, дамы и господа. Меня зовут Андрей. С этими тремя прекрасными дамами, с которыми только что проверял связь, мы будем проводить для вас вебинар на тему TOEFL и GMAT. Мы всеми втроем представляем компанию MBA Strategy. Наша агенда сегодняшней встречи. Сначала начинает Ирина Шувалова. Она является старшим консультантом MBA Strategy. Она вам расскажет, для чего нужен TOEFL и GMAT, какие возможности они дают. После того мы перейдем непосредственно к TOEFL и к GMAT. И здесь вам будет мастер-класс проводить Татьяна и Леся, которые преподаваются преподавателями TOEFL и GMAT соответственно. Так, Ирина, я передаю вам слово. Ирина, добрый день.
Ну что же, всем здравствуйте. В это снежное, по крайней мере, у нас утро. Надеюсь, все в хорошем настроении и добром здравии. Итак, TOEFL и GMAT. Сладкая парочка, которую, в общем-то, с которой придется иметь дело всем, кто поступает на MBA-программы. Ну и, скажем так, некоторым из тех, кто поступает на мастерс-программы. Как мы знаем, мастерс-программы не все требуют GMAT, однако многие из них, особенно те, которые, допустим, ориентированы на финансы, или же, скажем, на углубленное изучение экономических дисциплин, могут запрашивать GMAT, ну и в любом случае его наличие, скор по GMAT, является большим бонусом для поступления на такие программы. Я, конечно, не исключаю возможности того, что кто-то из вас сдает или планирует сдавать, например, тот же TOEFL исключительно для собственного удовольствия. Могу только порадоваться за вас. Но, как мы прекрасно понимаем, большинство из нас имеют достаточно практичные цели, для которых нам нужны те или иные тесты. Что касается важности тестов для поступления на различные программы обучения, как мастерсы, так и MBA, возможно, executive MBA, кто-то поступает на PhD. Здесь в первую очередь стоит сказать, что тест – это некий универсальный инструмент отсева кандидатов, фактически первичного отсева. Ведь, как мы знаем, многие школы у себя на сайтах дают некий проходной балл, некий порог, преодолев который кандидат is welcome to apply, не преодолев который кандидат понимает, что, возможно, ему даже нет смысла подаваться. Это первый этап отбора. Затем, в общем-то, даже если у школы не указана жесткая планка, как, скажем, по GMAT, да, если мы посмотрим даже на топовые бизнес-школы, они дают средний показатель по классу. Но практически никто из них не дает проходной балл по GMAT. Что это значит? Это значит, что вы можете поддаваться на свой страх и риск. Это значит, что ваши показатели GMAT будут учитываться в сочетании с остальными важными элементами вашего профайла. Например, если у вас есть какие-то яркие, хорошие профессиональные достижения, если, например, у вас хороший балл GPA, для некоторых школ это даже на этапе поступления на MBA очень важно. То есть, если ваш средний балл по диплому хорош, в какой-то незначительной, но все-таки мере это компенсирует, допустим, относительно низкий GMAT, не катастрофически низкий, конечно, но тем не менее. То есть, здесь важно понимать, что с одной стороны, тесты – это только один из элементов вашего поступления, да, это одна из составляющих вашего профайла, условно говоря. А с другой стороны, это действительно первичный этап отсева, и очень обидно его не пройти, и, в общем-то, только из-за такого достаточно формального показателя, как это понимают даже сами школы, не достигнуть вашей мечты. Поэтому, конечно же, сдать тесты хорошо очень важно. Даже сдать тесты неплохо, не показав выдающихся результатов, это уже значит не иметь в своем профайле при поступлении в школы каких-то существенных минусов, на которые бы обратила внимание в целом вступительная комиссия приемная. Чтобы вы примерно понимали, достаточно серьезный разброс, который существует по требованиям для поступления в школы. Вот давайте, например, посмотрим с вами действительно на MBA-программы, поскольку обычно тот уровень, который задают они, в частности, по требованиям к языковым тестам, в первую очередь, он, в общем-то, является достаточно хорошим средним показателем для всех мастерс-программ. То есть, если вы сдадите не хуже, то, в общем-то, вам тогда можно забыть и спокойно сконцентрироваться на каких-то других аспектах вашего профайла. Итак, среди самых, пожалуй, высоких требований по TOEFL, требования MBA-программы школы Judge, которая действует при Кембриджском университете. Это бизнес-школа, которая предлагает, в частности, full-time MBA-программу. Их требование набрать 110 по TOEFL. При этом набрав не менее 25 баллов в каждой секции. Что, как мы понимаем, требование достаточно серьезное. Для сравнения, Гарвард для поступления на свой full-time MBA запрашивает балл 109 по TOEFL, на один балл ниже. Ну, как я уже упомянула, это действительно самые высокие требования. Например, одна из ведущих, да, пожалуй, ведущая, в общем-то, европейская бизнес-школа INSEAD задает планку в 105 баллов по TOEFL. У Стэнфорда, скажем так, обычно нет жесткого ограничения, хотя из года в год там несколько меняется формулировка. Но, в общем-то, получив 100 по TOEFL, вы уже можете пробовать и рисковать. Так что, если у кого-то из вас уже есть такой результат, запомните, Стэнфорд. В среднем же преодолеть показатель в 100 обычно достаточно для поступления в неплохие, как минимум, школы. Как на мастерс, так и на MBA-программу. Итак, еще один важный момент, который будет, пожалуй, заключительным в этом моем вступительном слове, это, конечно, планирование вашего времени. Давайте не забывать, что хорошая подготовка к тестам, и я уверена, что девочки еще на этом остановятся подробнее, занимает немало времени. Даже если у вас есть выдающие способности к языку или же к математике, тем не менее, для того, чтобы ознакомиться с тестом хорошо, для того, чтобы знать его изнутри, понимать, как он работает, понимать, как вам правильно выстроить свою стратегию, на это уйдет время, безусловно. А в случае с планированием вашего поступления, как вы понимаете, время – это один из самых важных факторов, которые следует учитывать. Однако же, я думаю, что многие из вас знают, что сейчас, допустим, для поступления на MBA-программы уже прошли вторые дедлайны, и для большинства школ приближаются последние третьи, которые будут проходить где-то в конце марта, в начале апреля. Третьи дедлайны достаточно опасны, потому что классы в школах фактически сформированы. И, в общем-то, школа будет смотреть на то, кого они не добрали, какой индустрии им не хватает, какого региона. В общем-то, даже больше иногда, чем на какие-то объективные показатели вашего профайла. Но, чтобы вы не огорчались, хочу сказать, что у нас есть школы, которые работают по rolling deadlines, то есть принимают документы круглый год. Есть школы, у которых есть winter intake, то есть класс, который будет стартовать со следующего января, а не сентября, и у которых первые дедлайны подачи документов только вот подходят, собственно говоря, INSEAD, Columbia, хороший пример этих школ. Если вас интересуют мастерс-программы, то что касается мастерса, у нас где-то, в общем-то, обычно закрываются программы по той мере, как набираются люди на эти программы. Для самых популярных программ, да, где-то конец, середина февраля, начало марта, это обычно тот срок, когда школы уже набирают полностью класс и закрывают набор. Для несколько менее популярных специальностей, даже в хороших школах, набор может продолжаться вплоть до лета. Поэтому не переживайте, времени у вас достаточно. Сконцентрируйтесь, подготовьтесь. Как подготовиться, вам расскажут мои коллеги, наши следующие спикеры. Вот. А я всем желаю хорошего дня и, конечно же, не только успешной сдачи тестов, но и успешного поступления. Если что-то вам будет нужно, обязательно обращайтесь. Можете писать мне напрямую мой email shuvalova@mbastrategy.ua. Shuvalova с SH. Всем спасибо. Андрей?
Спасибо, Ирина. Я обязательно всем разошлю имейлы контактные, чтобы могли обратиться. Спасибо вам, Ирина. Удачного вам дня.
Спасибо.
Дамы и господа, теперь мы переходим непосредственно к самим тестам. Вступает Леся. Леся, слышно? Есть ли здесь?
Добрый день, я здесь. А, Андрей, можно, пожалуйста, вернуть предыдущий слайд?
Прошу прощения.
Да, это вот, то, что нужно.
Следующий. Вот этот, да?
А, следующий за ним.
Вот так?
Да.
Вот.
Я могу приступать, да?
Да, конечно.
Спасибо. Всем здравствуйте еще раз. Зовут меня Леся Степанцова, я преподаватель по вербальной секции GMAT и по TOEFL MBA Strategy. И моя цель сегодня вас ознакомить кратко со структурой обоих тестов, со структурой GMAT и TOEFL. Я вам сейчас вкратце расскажу, что является собой тот и тот экзамен. Начнем, пожалуй, мы с GMAT. GMAT длится 3,5 часа, и максимальный балл, который можно здесь набрать, это 800. О балле вам только что рассказала Ирина, поэтому на этом я не буду акцентировать свое внимание. Хочу сказать сразу же, что тест GMAT – это тест адаптивный, а именно адаптивный в нем две секции – это математика и вербальная часть. Что это значит? Первые несколько вопросов, вопросов 5-6, это вопросы, которые определяют ваш дальнейший успех, скажем так, они даются вам средней сложности. Если вы справляетесь с ними хорошо, то тест автоматически вам предлагает вопросы более сложные. И балл набрать выше балл, у вас повышается шанс. Если же вы не очень хорошо справляетесь с первыми вопросами, то тест предлагает вам вопросы полегче. И набрать высокий балл уже не так, скажем, вероятно. По поводу секций, которые здесь есть. Секции, с которой вы начинаете писать, это Analytical Writing Assessment. То есть, по сути, это эссе. Эссе является собой, вам предлагается аргумент, который вам нужно будет проанализировать, какие-то выявить слабые места. Для этого вам дается 30 минут, и балл за эссе выставляется отдельно. Он не входит в общий балл, который вы видите после экзамена. Следующая секция – Integrated Reasoning. Секция сравнительно новая. Она была введена только в прошлом году. Здесь у вас также будет 30 минут. И это такая себе комбинация математики и вербальной секции. Анализ графиков, таблицы и так далее. Дальше вас ждет математика. О математике вам подробнее расскажет Татьяна, моя коллега. Длится секция математическая 75 минут. Ну и вербальная секция, завершающая. Также у вас 75 минут на нее и 41 вопрос. О вербальной секции я вам обязательно расскажу чуть позже подробнее. По поводу TOEFL. Экзамен тоже длится 3,5 часа. И максимальный балл здесь 120. Чисто языковой тест, который проверяет вашу способность обучаться, учить свой предмет на английском языке. Состоит он из 4 секций. Начинаете вы с reading, с чтения, listening, дальше speaking и writing. Здесь, пожалуй, у меня все. Андрей, если можно, следующий слайд. Андрей, будьте добры, следующий слайд.
Thank you. обучения. Есть следующий слайд.
Спасибо. Сейчас я вам подробнее расскажу о секции Listening на TOEFL. Максимальный балл, который вы можете здесь набрать, это 30, потому что балл 120 в равных долях делится на все 4 секции. Займет у вас эта секция или 60, или 90 минут. Что это значит? Почему так? Возможно, вам будут предложены какие-то дополнительные задания в тестовом режиме. И если так, то тогда у вас, соответственно, времени уйдет больше. Если нет, то для баланса вам предложат тестовые тексты в секции Reading. То есть в любом случае вас ожидает либо тестовое задание Reading, либо Listening, которое не будет оцениваться, но вы не будете знать, что это именно, и будете старательно выполнять и отвечать на все вопросы. Здесь вас ожидает или 6, или 9 таких себе называемых pieces, которые, как называют TOEFL. Что такое pieces? Это conversations, это могут быть диалоги, обычно они, это диалоги между студентом и студентом, преподавателем и студентом и так далее. После каждого диалога вам предстоит ответить на 5 вопросов, которые появляются один за одним на экране, вы по мере поступления на них отвечаете, кликаете «Yes» и движетесь дальше. А, кстати, вопросы пропускать нельзя, возвращаться к ним тоже. Также вас ожидают здесь lectures. Лекции довольно длинные, около 5-6 минут. На любую тему, это может быть биология, геология, история, ну, в общем, все, что мы так любим со школы. Вопросы у вас будут в основном в виде multiple choice, вам просто нужно будет выбрать один правильный вариант. Иногда вам нужно будет заполнить таблички, есть там уже такой тип вопроса. Но в отличие от IELTS и других тестов, ничего не нужно будет никуда вписывать, отвечать, вам просто нужно будет выбрать правильный вариант. Для того, чтобы удачно справиться с секцией, нам нужны advanced listening comprehension skills, то есть слушание на уровне advanced. Нам нужно уметь делать записи, записывать то, что понадобится при ответах. Ну и, естественно, нам нужна высокая концентрация, потому что секция на 90 минут, как вы понимаете, силы понадобятся. Андрей, я попрошу следующий слайд, и сейчас я больше расскажу о speaking section. Speaking section, пожалуй, секция самая интересная тем, что speaking происходит в компьютер, с компьютером, но оценивают вас впоследствии все-таки люди. Довольно непривычное ощущение, если вы никогда не говорили в компьютер, стоит попробовать. Еще чем осложняется speaking section, это очень строгим контролем над временем. Сейчас расскажу вам об этом больше. Максимальное количество здесь тоже 30 баллов. Вам предстоит ответить на 6 вопросов, и на секцию вам дают 20 минут. Это не значит, что вы будете говорить на протяжении всех 20 минут. Некоторое время уйдет у вас на подготовку, на чтение и даже на слушание. Integrated questions, которые вот у меня здесь пунктом 4, includes integrated questions, это значит, что некоторые вопросы, для того, чтобы на них ответить, вам прежде придется что-то прочитать и что-то послушать. И потом только говорить на основании того, что вы прочитали и услышали. Как видите, первые два вопроса «Personal preference, choosing option» – это вопросы, которые называются «independent». То есть вам задается вопрос, вы говорите все, что считаете нужным. На подготовку выделяется всего лишь 15 секунд, а на ответ 45. И это, можно сказать, такой себе челлендж, потому что уложиться в 45 секунд, высказать свое мнение не так уж бывает просто. Дальше вопросы, которые называются integrated. Здесь нужно будет и прочитать, и послушать. Вопросы разделяются на те, которые предлагают вам какие-то темы classroom. А также слушать лекции. Это может быть опять-таки что угодно, биология, история, физика и так далее. И говорить уже здесь вы будете суть о том, что вы прочитали и услышали. Пожалуйста, следующий слайд. Я вам сейчас расскажу, что необходимо для того, чтобы успешно пройти Speaking Section, какие же skills у вас оцениваются. Если можно, Андрей, следующий слайд. Спасибо. Во-первых, ценится первым пунктом у меня идет ability to answer the question given. Что имеется в виду? Если вас спросили о вашем любимом городе, рассказываете вы о стране, то, возможно, вы рассказываете приблизительно о том, что надо, но не совсем, потому что спрашивали вас все-таки о городе. Второй – это тайминг, насколько вы удачно вот вкладываетесь в те 45 секунд, которые вам выделили. Pronunciation, конечно же, важно. Никто не ожидает от вас американского или британского акцента, но слова и речь должны быть понятны, различимы. Так, что это у нас? Табличка выскочила. Не совсем то. Возвращаясь к требованиям на speaking section. Еще одно, это немаловажно, это грамматика и вокабуляр, который вы используете. Следующий – strong argumentation. Что это значит? В своем ответе вы должны использовать аргументы, которые будут убедительны и сильны. То есть it is interesting for me, okay, аргумент не особо убедительный, вы должны подбирать аргументы более сильные. Ну и, естественно, чтобы справиться с вопросами integrated с третьего по шестой, вам нужно будет проявить еще и свои reading, listening, comprehension skills. Здесь, пожалуй, все. Следующая секция, следующий слайд у нас о reading, о чтении. Андрей, будьте добры.
Я прошу прощения, но мы в Аджане говорили о том, что мы сначала будем говорить о listening and speaking, после этого мы будем говорить о GMAT, о quantitative
participle. О, простите.
Удобнее будет.
Хорошо. Сразу. Тогда я с удовольствием выступаю Татьяне, и к reading мы вернемся позже.
Татьяна, вы здесь?
Да, конечно. Как меня слышно?
Слышно хорошо вас.
Отлично, всем доброго дня. Вот, меня зовут Татьяна, и мы с вами поговорим немножко о GMAT, вот, а именно о секции математики. И для этого я попрошу вот следующий слайд. Давайте еще раз вспомним, из чего состоит наш GMAT. Сложный наш тест – это, опять же, написание эссе, которое говорила Леся перед этим. Он длится всего лишь 30 минут. После этого сразу же наступает секция Integrated Reasoning, которая предполагает, что вы умеете анализировать информацию, то есть графики, таблицы, использовать какие-то умозаключения и так далее. Вот, длится еще 30 минут. После этого вам предложат 8 минут перерыва всего лишь. То есть особо не отдохнешь, но как бы немножко отойти можно. Следующая уже секция будет секция математики. Вот, которая продлится 75 минут, там всего лишь 37 вопросов. Сразу можно увидеть, что каждый вопрос предполагает ответ за 2 минуты. Вот, здесь есть два типа вопросов, о которых я поговорю чуть позже. И после 8-минутного перерыва наступает последняя секция вербальная. То есть таким образом наш тест длится 3,5 часа, достаточно напряженный, очень важно выдержать динамику. Вот, очень важно оставить свежий мозг до самого конца. Вот, и то есть осилить вербальную секцию, которая считается одной из самых сложных здесь. Хорошо, Андрей, можно мне следующий слайд? Окей, смотрите, то есть по поводу, какой результат, собственно, у вас будет после того, как вы закончите тест. То есть мы говорили о том, что есть общий скор, который начисляется максимально 800 баллов. Есть еще так называемый персентиль. То есть в данном случае, там, где стоит total, у вас персентиль 89, это значит, что вы сдали лучше, чем 89% сдающих за последние 3 года в мире. Вот, такая же разбивка идет в секции вербальной и математической. Вот, есть так называемый raw score, который вычисляется, максимальный балл 60, то есть от 0 до 60, и соответствующие персентили. Как видите, эссе Integrated Reasoning не включается в секцию вербальную и математическую, оценивается отдельно. Можно мне следующий слайд? Андрей, Окей, давайте поговорим с вами больше по математику. То есть у нас на самом деле есть всего два типа вопросов. С одной стороны, кажется, что все очень здорово, то есть мало к чему изготовиться, но проблем здесь, конечно, хватает. Первый тип вопроса – это problem solving, то есть типичный вопрос тестовый, то есть у вас есть задача, у вас есть 5 вариантов ответа, собственно, нужно выбрать единственный правильный. Есть свои стратегии, понятно, но… Есть еще более важная задача, как data sufficiency, на достаточность условий. Это задача, которая была придумана специально для GMAT, вот, и, собственно, задача, которую не стоит решать, то есть, в принципе, а стоит оценить информацию, достаточно ли вам данные для того, чтобы ответить на вопрос, который они вам предлагают. То есть... По поводу еще математики, оговорюсь о том, что математика у нас включает, если сравнивать нашу школьную программу до 9 класса, включительно, то есть никаких логарифмов, тригонометрии, производных вы здесь не увидите, зато есть немножко элементы вероятности, совсем элементарные комбинаторики, вот, и немножко объемной геометрии. Окей, и, собственно, настрой у вас должен быть такой, что GMAT в первую очередь не тестирует, насколько вы знаете материал математический, насколько вы знаете формулы, а в большинстве тестирует, естественно, что ваши аналитические способности, то есть вашу быстроту мышления и как вы можете выкрутить задачу. Андрей, можно следующий слайд? Я вам покажу пару примеров, то есть, как бы, собственно, вот пример задачи на problem solving. У нас немножко скучала задача, но ничего страшного. То есть здесь вопрос звучит следующим, то есть если у вас есть R и S, это два целых числа, то есть integers, и мы знаем, что RS плюс R is odd, то есть у нас получилось нечетное целое число, и нас спрашивают, which of the following must be even, то есть что из следующего обязано быть четным. То есть вроде бы кажется, что достаточно несложная задача, очень коротенькая. Во-первых, сразу стоит обратить внимание на фразу must be. Это значит, что у вас ответ должен быть правильным в любом из вариантов, какой бы ни принимал значение R и S. Вот. Конечно, такую задачу стоит раскручивать изначально из вашего условия, там, где RS плюс R is odd, имеет смысл. Разложить данное выражение на множители, вы увидите, что у вас r умножается на s плюс 1, и отсюда можно сделать вывод, что обязательно r у вас должно быть от, и s плюс 1 тоже должно быть от. Оттуда мы получаем вывод о том, что s у вас должно быть even, то есть вот при любом раскладе, и вариант b здесь правильный. Окей, Андрей, следующая задача. Следующая задача более интересная, то есть вот так, таким образом у нас выглядит всегда data sufficiency. Я здесь остановлюсь немножко подольше, потому что задача нестандартная, вы ее вряд ли где-то когда-то видели, может кто-то уже учится и занимается, то есть в принципе сможет посмотреть алгоритм решения еще раз. Вот, задача в данном случае выглядит очень просто, вас конкретно спрашивают просто значение целого числа m, вам нужно определить, следующую информацию, которая предложена у вас в двух стейтментах, будет ли каждая из них достаточно либо вместе для того, чтобы ответить на заданный вопрос. Ответ предполагается однозначный, то есть если вы говорите, что вам достаточно информации, значит вы можете указать единственный n, который, собственно, подходит. Вам нужно обязательно рассматривать эти два стейтмента отдельно, в некотором роде подсказки к решению задачи. Стейтмент номер один говорит о том, что если вы возьмете ваше целое число, которое положительно возведете в четвертую степень, у вас должно выйти число меньше, чем 25. Банальным перебором мы можем найти, что первое положительное такое целое нам подходит единица, а второе положительное такое целое нам подходит двойка. Тройка в четвертой степени уже даст 81, что явно будет больше, чем 25. Поэтому первый стейтмент указывает нам на то, что значением n может быть либо единица, либо двойка. У нас с вами нет конкретного ответа. Здесь мы будем считать, что statement 1 alone is insufficient, то есть он недостаточен для того, чтобы ответить на вопрос. Если вы посмотрите на statement номер 2, который говорит нам о том, что n в квадрате у нас не равен n, то есть нужно на него смотреть, конечно же, обязательно отдельно, то есть мы уже не помним, что у нас было в первом стейтменте, и можно сказать, что у нас бесконечно много таких целых чисел подходит, потому что мы можем спокойно подставлять и двойку, и тройку, и четверку, и так далее. В любом случае квадрат будет увеличивать наше число, и поэтому равенства у нас, конечно же, не будет. Если, то есть второй стейтмент вам тоже недостаточен для того, чтобы определить, каково значение n. Только когда у вас каждого из стейтмента было недостаточно, вы объединяете эти два стейтмента. То есть вы теперь знаете информацию, которая есть в первом стейтменте и во втором одновременно. То есть по первому я знаю, что это может быть либо единичка, либо двойка, и неожиданно у нас второй стейтмент запрещает, чтобы это была единица. Видите, один в квадрате у нас действительно равен единице, поэтому такого не может быть. Единственный вариант ответа, который у нас здесь может быть, это n равно 2. После этого мы смотрим в ответы. Ответы стандартные. В принципе, на будущее я вам советую их просто выучить, что где находится. Нам подходит ответ C, который говорит о том, что both statements together are sufficient. То есть вместе взятые два стейтмента нам достаточны, но ни один из них не был нам достаточен. Окей, Андрюша, можно еще раз следующий слайд. Окей, давайте посмотрим еще раз алгоритм, собственно, как действует. В любом случае, какова бы ни была задача, вы рассматриваете первый стейтмент отдельно, вы решаете, достаточно там информации или нет. В любом случае ответа вы рассматриваете второй стейтмент отдельно, то есть не помню о том, что было в первом, у вас тоже могут быть варианты и да, и нет. И после этого вы выбираете соответственную букву, которая подписана. Видите, обращаю сразу ваше внимание, то есть рассмотрение первого и второго стейтмента вместе возможно только в случае того, что вы в первом стейтменте ответили нет, что вам недостаточно, и в втором стейтменте тоже ответили нет, что вам недостаточно. В принципе, так устроен наш GMAT, вернее, математическая секция, как бы может кого-то уже испугать, а может, наоборот, заинтересовать. Очень многие ребята у нас приходят просто для того, чтобы потренировать умственные способности, выбирают для этого просто GMAT. У нас и такие бывают. Так что я надеюсь, тот, кто готовится к GMAT, что он преодолеет эту секцию. В любом случае, я буду рада, если вы мне напишите какие-либо вопросы, если у вас возникли, даже, может быть, не по математике, а просто как справиться с моральным давлением и успеть вовремя сдать на высокий скор. Вот, и я буду, наверное, передавать слово обратно Лесе. Леся расскажет вам более подробно про вербальную часть.
Я обязательно расскажу о вербальной части чуть позже. Мне сейчас нужно справиться с TOEFL. Мне остались еще две секции, Reading и Writing. Поэтому сейчас мы возвращаемся к экзамену TOEFL, вот тому нашему языковому экзамену. И секция Reading – это первое, что ожидает вас на экзамене, то, с чего вы начинаете. И здесь максимально у вас также 30 баллов может быть. Кстати, оценивает это все компьютер. Подсчет ведется автоматически. Тексты у вас довольно длинные, 500-700 слов, и на секцию может у вас уйти 60-80 минут. Помните, я рассказывала, что некоторые задания появляются в тестовом режиме. Вы отвечаете, но не знаете, какие из этих заданий не будут оцениваться. Так вот, если вам выпала такая удача получить тестовый текст на секции Reading, соответственно, у вас идет больше времени, у вас идет 80 минут. И вы получите при этом 4 текста. Это значит, что на один текст вам дается 20 минут. Вот. За эти 20 минут вам нужно прочитать текст, сделать это очень быстро и ответить на 12-14 вопросов. После каждого текста вас ждут или 12, или 14 средних вопросов. А по поводу темы. Темы самые разные. Как вы уже знаете, то, что любит TOEFL, это Natural and Social Sciences. Здесь и биология, и снова география, и снова история, и политические какие-то движения в США. Все, что угодно может вас ожидать здесь, к сожалению, кроме бизнеса. Бизнес-тем на TOEFL не бывает. Вопросы в основном у вас появляются в виде multiple choice questions, либо один, либо два правильных варианта. Об этом вам скажут, напишут. Вам нужно будет догадываться, сколько правильных ответов. Или же могут быть таблички, charts, которые нужно будет расставить по категориям какие-то там характеристики определенных понятий, о которых вы читали в тексте. Что, пожалуй, здесь еще важно сказать, в основном вопросы, они по поводу main idea и purpose вас спрашивают, то есть о чем текст, зачем текст написан. Попадаются задания на vocabulary, то есть что значит то или иное слово, и вам предлагается синоним, вам нужно узнать. Finding coherence, это значит, что вам нужно будет отдельное какое-то вырванное предложение из текста узнать, где же его место, и поставить в правильное место. Пожалуй, здесь все. Любые вопросы, которые у вас возникнут по видеоинтеракции, вы можете задать в чат или мне на email, а мы переходим к writing section, если можно, следующий слайд. И снова максимальное количество баллов здесь 30, но на writing section уже дается вам 50 минут. 50 минут на два эссе. Одно эссе называется integrated, одно эссе independent. Что значит integrated? Надеюсь, вы помните, это задание такое комплексное, это значит, что прежде чем написать, вам нужно будет что-то прослушать и что-то прочитать. Обычно integrated essay, опять-таки, в основном содержит в себе какую-то лексику academic, то есть снова-таки биология, геология и так далее. Что радует, что в этом эссе вам не нужно будет выражать своего мнения и включать какие-то дополнительные знания. Вам всего лишь предстоит передать в эссе то, что вы уже прочитали и услышали. И здесь всего лишь навсего пишем 150-225 слов за 20 минут. Без перерыва на какие-то паузы вы сразу же после integrated essay приступаете к independent. Независимое эссе – это значит, что вы получаете тему и можете, отвечая на эту тему, написать все, что угодно. Единственное, конечно, придерживая структуры, которую так хотят видеть TOEFL raters. И здесь вам нужно написать 300-350 слов, вам на это дают 30 минут. Что нужно для успешного эссе? Обязательно нужна структура и организация эссе, несколько абзацев, вступление, conclusion и так далее. Coherence of your ideas, то есть ваши идеи должны быть логично связанные, понятные, даже, скажем, прозрачные. Language use – это, конечно же, грамматика и вокабуляр. Вот тот вот прекрасный, который вы используете. И topic development – это насколько вы ответили на вопрос, насколько вы развили правильно на тему. Здесь, пожалуй, все. Мы можем переходить к следующему слайду. На этом TOEFL экзамен наш закончился. Неделю или две мы ждем результата, получаем результат и можем продолжать с GMAT. Сейчас я вам расскажу больше о вербальной секции GMAT. Это последняя секция, если вы помните, экзамена. 75 минут предстоит вам отвечать на 41 вопрос. И здесь три секции основных. Это Reading Comprehension, чтение, Sentence Correction, секция, которая больше походит, наверное, на грамматику, проверяет грамматику, и Critical Reasoning, секция, которая тестирует ваши аналитические, логические способности. Причем все это тестируется на английском языке, конечно. Если можно, следующий. Спасибо. Расскажу вам сейчас больше Reading Comprehension. Это не значит, что вербальная секция начинается с текста обязательно. Задания могут быть перемешаны, они могут поступать к вам в любом порядке. Но, тем не менее, Reading Comprehension. 3-4 текста на тест вам предстоит прочитать и ответить на вопросы. Тексты чуть меньше, чем в TOEFL. Здесь 350-500 слов. И после каждого текста, естественно, вопросы. Вернее, будет даже сказать, что текст остается на экране, и рядом с текстом возникает вопрос один за одним. Около от 3 до 7 вопросов вам предстоит ответить. Темы здесь, в принципе, как и в TOEFL, самые разные. Это Natural Sciences, Social Sciences и Business в том числе. Вопрос является собой вопрос, естественно, и 5 вариантов ответа. Один из которых правильный, а 4 очень искусно и ловко сделаны так, чтобы вас отвлекать всячески. А по поводу distractors, вот тех отвлекающих ответов, вы, если будете готовиться к GMAT, должны быть очень осторожны и научиться выяснить, какие же distractors используют на каждой секции. В основном вопросы спрашивают о main idea, главной об идее, о предназначении этого текста. Также просят вас узнать inferences, то есть умозаключения какие-то из того, что вы прочитали. Ну и, естественно, на деталях концентрироваться. Чтобы справиться с секцией успешно, вам нужно, во-первых, очень быстро и очень, скажем так, концентрированно читать большие, довольно и сложные очень тексты. Сложные тексты с незнакомыми словами. Во-вторых, обязательно нужно быть знакомыми с типами вопросов, со стратегиями, как на них отвечать, и какие отвлекающие ответы, answer choices, вам предлагают, чтобы всячески вас отвлечь от правильного. Здесь пока что у меня все. Следующий слайд, пожалуйста, я вам сейчас расскажу больше о секции Critical Reasoning. Critical Reasoning проверяет ваши логические и аналитические способности, причем на английском. Вам предлагается такой некий аргумент. Аргумент – это связанный текст, около 2-5 предложений, после которого следует вопрос и 5 вариантов ответа. Что там за вопросы вас ожидает? В основном вас будут просить найти assumption, то есть предположение, на основании которого сделан такой аргумент и вывод, укрепить или ослабить аргумент, оценить вывод, сделать умозаключение, опять-таки, finding inference. Для того, чтобы с этим справляться, вам нужно прежде всего знать о структуре аргумента, потому что каждый аргумент строится по определенной структуре, там есть какие-то объективные данные, и есть вывод, к которому приходит автор, вывод этот его субъективный. Вам нужно различать эти две части. Следующее. Вам нужно обязательно знать, какой тип вопроса перед вами. То ли это strengthen, то ли это weaken. Что вам нужно сделать в этом вопросе, стратегии. То есть как на них отвечать и как просто отсекать неправильные ответы, потому что неправильные ответы тоже сделаны очень искусно. Critical reasoning вопросов у вас будет на тест около 12-13-14. Следующий слайд, пожалуйста. Мы сейчас поговорим больше о секции sentence correction. Последняя из трех секций. Андрей, можно следующий слайд, пожалуйста? А перед этим... спасибо. Sentence correction – это секция, которая проверяет стандартные грамматические правила, плюс стилистические некоторые особенности, и еще то, что я люблю называть местные предпочтения джиматовские. То есть выбираем ответ или не выбираем, мы можем решить только после того, как полностью познакомимся с местными предпочтениями в sentence correction. Что собой является задание? Это предложение, в котором какая-то часть подчеркнута. Возможно, будет подчеркнуто все предложение, такое тоже бывает. Это значит, что в подчеркнутой секции есть ошибка, которую вам нужно найти и выбрать правильный вариант без ошибки. Здесь такая есть особенность. Если вы выбираете A, то вы говорите таким образом, что вы не видите ошибки, вы считаете, что предложение абсолютно правильное. И выбирая A, вы говорите, с предложением все окей. Такой выбор тоже имеет место быть, и A встречается так же часто, как и остальные варианты. Давайте рассмотрим пример. Вот у меня есть предложение «The students have always had the most sincere interest and admiration for the important work of Professor Jacobson». В принципе, на первый взгляд, ничего такого катастрофичного, неправильного в предложении нет. Да? Но, ознакомившись с местными предпочтениями джимата, мы знаем, что после каждого существительного должен ставиться тот предлог, который только к нему принадлежит. Мы вспоминаем, что interest употребляется с предлогом in, а admiration употребляется с предлогом for. зная, что мы должны указать и тот, и тот, ну, так от нас хочет GMAT, мы выбираем ответ B, который, собственно, предлагает interest in and admiration for, то есть расставляет каждому слову свой предлог. Для того, чтобы справляться с sentence correction, вам необходимо просто знать стандартные правила грамматические английского языка, знать их хорошо, знать GMAT preferences, предпочтения GMAT. Например, еще одно из предпочтений – это пассивный залог, passive voice, не так предпочтителен, как актив. Почему, спросите вы? Ну, просто потому, что такие вот местные предпочтения. И main distractors, конечно же, неправильные ответы, каких стоит остерегаться и какие ответы выбирать никогда не стоит. Также около 12-13 sentence correction таких вопросов вас ожидает на тесте. Итого, на вербальной секции, что же вас ждет? Вас ждет 75 минут, 41 вопрос, 3 или 4 текста по reading comprehension, около 12-13 вопросов на critical reasoning и то же самое на sentence correction, 12-13 вопросов. На один вопрос в среднем у вас идет около 2 минут в идеале. Конечно, что-то вы можете какое-то время сэкономить именно на секции sentence correction, а где-то больше потратить времени на чтение. Это решаете вы. Временем распоряжаетесь вы, то есть время отводится полностью на одну секцию только. На вопрос не отводится время. После того, как вы завершили, вы сразу же будете видеть на экране свой балл за математику и за verbal. Вот, в принципе, и все. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Ну, пока что передаю слово Андрею. Андрей, вы здесь?
Да, я здесь. Одну минутку. Если у вас есть какие-то вопросы, здесь вот есть чат. Вы можете просто написать ваш вопрос, написать, кому вы его адресуете, и мы сразу же ответим на ваш вопрос. Вот, если у кого-то есть вопросы. Пока вы думаете о вопросах, я скажу два слова о том, что все имейлы девушек, которые сегодня были спикерами, я обязательно вам пришлю в follow-up рассылке. Вы сможете напрямую им написать, если вас что-то заинтересовало, если это что-то личное, и вы не хотите писать здесь в чате. Вот. Может быть, какой-то совет по сдаче теста, может быть, еще что-то. Вся информация будет вам предоставлена. Думаю, это будет сегодня или завтра. Я обязательно обращусь к вам с имейлом. Давайте так где-то секунд 30 подождем, если никаких вопросов не будет, да, когда мы будем заканчивать наш вебинар. Вижу raise hand, кто-то делает, одну минутку. Да нет. Пока вы здесь, хочу поделиться с вами информацией о том, что 19 февраля в Киеве и 16 февраля в Москве мы делаем выставку, это очередная наша выставка MBA-25. Вот. У вас будет возможность встретиться с представителями, официальными представителями приемных комиссий в Киеве, таких бизнес-школ, как Дюк, ЭСАДЕ, АИ и ХЭК Парис. А в Москве, прошу прощения, это еще будет и Кембридж. То есть, если вы намерены поступать в бизнес-школу, это отличная возможность зарекомендовать себя непосредственно перед членами приемной комиссии. Вся информация есть у нас на сайте, регистрация открыта, присылайте свои CV. Все это будет рассмотрено представителями приемных комиссий. Пока у нас вопросов я вижу нету, тогда мы будем заканчивать. Спасибо вам большое. Оставайтесь с нами, следите за нашими...
Спасибо всем за внимание.
Да, спасибо большое девушкам, что они определили время и сделали экскурс такой в эти очень важные и сложные тесты. но тесты, которые открывают двери в всемирное высшее образование. Спасибо вам, спасибо всем за внимание, до свидания.
До свидания.